რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლების მოწყობა გრძელდება, მოისმინეთ ახალი ამბები. საბერძნეთში ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები ჩატარდა. მოსკოვში ათასობით ადამიანი მონაწილეობდა ოპოზიციის დემონსტრაციაში. ბირთვული საერთაშორისო სააგენტოს ხელმძღვანელი ირანში ჩავიდა. შაბათკვირას ათასობით ლტოლვილი ჩავიდა ავსტრიაში. რომის პაპი კუბას სტუმრობს. ამ და სხვა ახალ ამბებს ახლა დაწვრილებით გაგაცნობთ რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. საბერძნეთში დღეს ჩატარდა ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები, რომლის შედეგების თანახმად ახალი მთავრობა შეიქმნება. 9.8 მილიონი მოქალაქე საბერძნეთისა იყო რეგისტრირებული ამ არჩევნებში მონაწილეობის მისაღებად. მოელოდნენ და როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტრო ოფიციალურად გამოთქვამს პროგნოზს, იმარჯვებს სირიზას პარტია, რომელმაც 35.5% მიიმხროს შეიძლება ხმებისა. ამ რაოდენობის მიუხედავად ის დამოუკიდებლად მთავრობის შექმნას მაინც ვერ შეძლებს. მისი მოწინააღმდეგე კონსერვატული ახალი დემოკრატიის პარტია მოელიან, რომ 28%-ს მოაგროვებს. ეს მეხუთე არჩევნებია საბერძნეთში ბოლო 6 წელიწადში. ამ პერიოდში ეს ქვეყანა მძიმე საფინანსო კრიზისში აღმოჩნდა. წინა საპარლამენტო არჩევნები საბერძნეთში 25 იანვარს გაიმართა. ატომური ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტოს ხელმძღვანელი ირანში ჩავიდა, რათა მაღალ დონეზე შეხვედრები გამართოს და ამით დააჩქაროს გამოძიება ბრალდებისა, რომ ირანი უწინ ბირთვული არაღის შექმნას ცდილობდა. კი ამანო მოინახულა ირანის სამხედრო ობიექტი ფარშინი, სადაც ვარაუდობენ, რომ ირანი ბირთვულ იარაღთან დაკავშირებულ ცდებს ატარებდა. ფარშინი ირანის ბირთვული პროგრამის გარშემო გასული თვეების განმავლობაში საერთაშორისო მოლაპარაკების დროს ერთ-ერთი ცენტრალური თემა იყო. ირანის შასლამდე არ იყო ცხადი, რომ ამანო ფარშინის მონახულებას შეძლებდა. ირანის მედია იტყობინებოდა, რომ ეს სტუმრობა ცერემონიული ხასიათისა იყო და არ ითვალისწინებდა ობიექტის ინსპექციას. იუკი ამანო ირანის მაღალი რანგის წარმომადგენლებსაც შეხვდა. მოსკოვის მარინოს რაიონში ათასობით ოპოზიციონერი აქტივისტი და მათი მომხრე მონაწილეობდა, როგორც ორგანიზატორებმა უწოდეს, მიტინგში ხელისუფლების შესაცვლელად. დემონსტრაცია სხვადასხვა მონაცემებით 3-7000 ადამიანის მონაწილეობით ჩატარდა. ის რეგიონული არჩევნების წინ გამართა. მონაწილეები მოითხოვდნენ ცენზურის გაუქმებას, პოლიტპატიმრების გათავისუფლებას, არჩევნებზე ოპოზიციის დაშვებას, უკრაინის აღმოსავლეთში ომის შეწყვეტას და კორუფციასთან ბრძოლას. ალექსეი ნავალნი ერთ-ერთი ოპოზიციონერი იყო, რომელიც გამოვიდა მიტინგის დროს და თავისი გეგმა გააცნო დამსწრედ. Тут კი არსებობს პოლიტპატიმრები, ჩემი გეგმაა, რომ მათ სოლიდარობა გამოუცხადო, განაცხადა სხვათა შორის ნავალნიმ. აქციის მონაწილეებს ხელში ეჭირათ პლაკატები წარწერით: პუტინი მეფეა, ის ბიუროკრატია, კმარა, ტყუილი და ქურდობა. კიდევ ათასობით ლტოლვილი ჩავიდა ავსტრიაში ავტობუსებითა და მატარებლებით. ავსტრიის პოლიციის თანახმად ამ ქვეყანაში უნგრეთიდან 11000 მიგრანტი ჩაიყვანეს 19 სექტემბერს, ხოლო 20-ში 4700. რომის პაპი ჩრდილოეთ ამერიკის კონტინენტზე მოგზაურობს. ამერიკის შეერთებულ შტატებში ჩასვლამდე პაპი კუბაზე იმყოფება, სადაც ჰავანაში ჩაატარა ღვთისმსახურება. პაპს მიესალმა კუბის პრეზიდენტი რაულ კასტრო. პაპმა, რომელმაც მონაწილეობა მიიღო ქვეყანას შორის ურთიერთობის ნორმალიზების მიზნით გამართულ საიდუმლო მოლაპარაკებებში, შეაქო კუბის, ამერიკის შეერთებული შტატების და კუბის ურთიერთობაში დათვობა. ის 3 დღით რჩება კუბაში და შემდეგ ეწევა შეერთებულ შტატებს, სადაც უნდა მიმართოს ამერიკის კონგრესს, ასევე გაეროს გენერალურ ასამბლეას. ფრანცისკე 11 სექტემბრის კატასტროფის ადგილას მრავალ კონფესიურ ღვთისმსახურებას ჩაატარებს. ეს იყო ახალი ამბები ოქროპირ რუხაძემ გაგაცნოთ ამბები პრაღიდან.
მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит Радио Свобода, в эфире «Мифы и репутация». У микрофона Иван Толстой. Друзья и недруги графа Шампанского. Беседы с Дмитрием Бобышевым. Далеко-далеко за океаном, в стране Америки, в штате Иллинойс, есть округ, по-английски «каунти», то есть графство, Шампейн. И уже много лет живет там человек, в шутку называющий себя графом Шампанским.
От массивного синего до совсем невесомого серого все тона водяной окоем затопил переливную зеленью селезня, полоснул серебром через весь пересвет с полуюга до севера, с краю искру нанес, распустил паруса посреди неохватного зеркала-сверкала, средиземно раскинулся не океан, Мичиган, а бывает и розово озеро.
Поэт и эссеист Дмитрий Васильевич Бобышев давно и прочно вписан в русскую литературу. Хотя «прочно» — слово лукавое. Прочность, как выясняется на примере Бобышева, не означает безусловности. Вроде бы каждый читатель, интересующийся русской поэзией XX века, тем более ее послевоенным периодом, скажет, что Дмитрий Бобышев принадлежит к ленинградским литературным фигурам, начавшим в конце 50-х и получившим известность без официальных публикаций, а только благодаря самиздату. Но помимо собственных стихов, имя Бобышева поддерживалось и благодаря его литературному окружению. Он входил в небольшую группу поэтов – Евгений Рейн, Анатолий Найман, Иосиф Бродский – вокруг Анны Ахматовой. И именно Бобышеву принадлежит выражение «ахматовские сироты», выражение, ставшее крылатым. А много ли крылатых выражений посоревнуются индексом своего цитирования с этим? Поэт в России больше, чем поэт. Хотят ли русские войны? Впрочем, это, братцы, о другом. Поэта далеко заводит речь. Как бы то ни было, у судьбы есть собственная стервозность, и она иногда подвешивает человека на крючок, решая, будешь висеть тут, кричи, не кричи. Так произошло и с Дмитрием Бобышевым. Стоило ему увести девушку у арестованного Бродского, как это стало чуть ли не центральным для его биографии эпизодом. Я не такой подлец, чтобы говорить о морали, поэтому без комментариев. Как историка литературы меня не устраивает возникший дисбаланс. Должна быть выслушана и другая сторона. Поклонники Бродского могут вместе с водой выплескивать и ребенка. Поклонников не судят. Но у истории такого права нет. Весной 2015 года я решил, взяв магнитофон, отправиться к Дмитрию Васильевичу Бобышеву в его шампанское графство. Ближайшим поводом послужил выход трехтомника мемуаров под общим заглавием «Человека-текст». Две первые части в 2003 и 2008 печатались в Москве, а целиком вместе с третьим томом впервые вышли в калифорнийском издательстве Чарльза Шлекса. Я предложил моему собеседнику отправиться в биографическое путешествие по каждой из книг. Сегодня беседа первая.
Мы у Дмитрия Васильевича Бобышева в Урбане Шампейн. Правда, что название двойное? Урбана и Шампейн, да?
Да, тут два города, которые расположены вокруг огромного университета, в котором, наверное, 40 тысяч студентов. И вокруг него расположены места обслуживания этого университета, общежития, дома преподавателей, сады, парки, а дальше море полей кукурузных или соевых.
Сколько лет вы живете здесь?
Я живу здесь порядочно, уже с 85-го года. Сколько это получается?
30 лет?
30 лет, да. 22 года я преподавал в этом университете, и потом уже на пенсии остался жить здесь, потому что здесь спокойно, хорошо. Рядом огромная библиотека, которую мне, впрочем, сейчас частично заменяет компьютер. Но, тем не менее, в университете происходит какая-то культурная жизнь, и я иногда в ней участвую.
Но, тем не менее, большая часть, и, во всяком случае, первая часть жизни ваша прошла очень далеко отсюда, на брегах Невы.
Да.
Чему как раз и был посвящен первый том ваших воспоминаний под названием «Я здесь». Давайте перенесемся в город, родной для вас, и для меня, и для героев этого вашего первого тома, и поговорим о той поре. Когда вы начали осознавать, что вы – это вы в литературном смысле, что у вас есть какой-то интерес, что у вас есть, ну, не скажу, может быть, задача какая-то литературная, но некое удовольствие, стремление заниматься словесностью?
Какой-то первый порыв или призыв откуда-то литературный я почувствовал еще в школе, причем в старших классах, конечно, но я как бы совершенно извне, не изнутри он пришел ко мне. Дело в том, что на скучных уроках я почитывал разные книги, и другие ученики делали то же, мы передавали друг другу уже прочитанные книги. Так мне неизвестно от кого попалась книжка неизвестно какого автора, потому что у нее отсутствовал титульный лист. Но я стал читать и как-то очень увлекся. Сначала вроде бы эта книга была написана французом, но потом я понял, что нет. Во Франции в каких-то сценах описанных он чувствовал себя иностранцем. После этого он перенес свои размышления на сцены из русской истории, причем очень интересно, не так, как нам преподавали. И затем это закончилось рассуждением по поводу библейской истории блудного сына. И вот когда я закончил читать, я настолько уже вошел в круг этих размышлений, что мне казалось, хотелось продолжения. Я автоматически начал, знаете, перелистывать после последней страницы. Бывают еще какие-то там пустые страницы. И вдруг на этой пустой странице я увидел, что кто-то карандашом начал писать первую стихотворную строчку, какую-то довольно банальную, вторую, и середину, третью строчку, которую написал до середины, до того момента, когда нужно было подумать о рифме к первой. И он не смог, видимо, бросил. А я эту рифму увидел и дописал эту строчку, дописал четверостишие и начал писать дальше. И вот так я до сих пор, собственно говоря, это продолжаю делать. А книга, которая меня к этому побудила, как-то раскачала ритмически мое сознание, я потом эту книгу нашел. Это был роман Райнера Марии Рильке «Записки Мальты Лауриц Бригге». Причем с той поры, когда я читал в школе, уже прошло много лет, и я сначала не сопоставил эти два текста. Я читал уже, я знал, что я читаю Рильке, и удивлялся, насколько его мысли совпадают с моими собственными мыслями, но гораздо глубже уходят и дальше. И это было неудивительно, потому что тот текст, который я читал раньше, он впечатался просто в мое сознание, и отчасти это стал, он стал мною. Этот текст стал, ну, как-то воплотился в моем человеческом естестве.
У каждого человека есть какие-то свои учителя. Иногда это книги, иногда это увиденный кинофильм, иногда это дружба, любовь, родители. Каков был круг, если можно так выразиться, ваших учителей? Тех или того, что сделало вас вами? Кому вы благодарны в минуты воспоминаний?
Ну, вообще, благодарность мне не чуждое свойство или не чуждое чувство. Но вы знаете, я ведь закончил школу в 1953 году, в год или в ту весну, когда умер Сталин. И когда литература, собственно говоря, была вытоптана пропагандой, идеологией, спасала только, так сказать, давала отдушину только классика, которую поневоле преподавали в нашей школе вместе с пропагандой, вместе с социалистическим реализмом. Мы читали и прекрасные, свежие, очищающие умы, возвышающие тексты нашей русской классики. Благодарность прежде всего этому, даже этой стороне школьного учения. Хотя они, конечно, я имею в виду те уроки школьные, они скорее отбивали охоту и любовь к классикам, но потом это вернулось. Тем не менее, из современной литературы, в общем, наблюдалась какая-то пустыня по существу. И вот когда я стал студентом технологического института, там оказалось очень много нестандартной публики. Не тех, которые собираются во что бы то ни стало внести свой вклад в технику, в науку и так далее. Было очень много таких, что ли, гуманитарно настроенных молодых людей. Я учился в одной группе с Евгением Рейным и на одном курсе с Анатолием Найманом. Интересовался, читал поэзию. И с Рейном мы сблизились еще, потому что я почувствовал, что он увлечен этим же. Он был очень начитан, и у него были источники какой-то библиотеки его отчима, кажется, в которой было много поэтических сборников, которых уже в библиотеках обычных не существовало или трудно было найти. Это книги поэтов 20-х годов, эмигрантских поэтов, которые издавались в Риге когда-то, 20-30-е годы. И так я через Рейна узнал довольно многого, многое. Кроме того, он любил показывать картины, делиться своими знаниями. Или, может быть, ему нужна была какая-то аудитория. Достаточно было и одного человека, чтобы он пустился рассказывать о достоинствах сравнительных Багрицкого, Луговского, Николая Тихонова, цитируя их, или рассказывая какие-то там, пересказывая эпиграммы Сильвинского на Маяковского, например. Какие-то даже порой такие случаи, литературные анекдоты, которых нигде нельзя было прочитать. И вот однажды мы с ним как-то сидели. Он пригласил меня к себе домой, и он начал читать стихи. Сказал он, что это стихи, даже он не назвал автора. Но я узнавал, что это по манере, что это Багрицкий, это Павел Антокольский. И вдруг я услышал какие-то тексты, которые я не мог узнать, но какое-то тоже очень сильное впечатление на меня произвело. И я вдруг понял, что это стихи его самого. Это было для меня такое открытие, как будто действительно я вошел неожиданно в пространство живой литературы. Вот это еще один, не знаю, можно тоже назвать его учителем в какой-то степени, ментором, старшим товарищем. Но, впрочем, я надеюсь, что мы учились друг у друга первое время. И Найман, который присоединился к нам, и потом мы стали общаться с другими литературными компаниями и литературными объединениями. Могу вспомнить с благодарностью Глеба Сергеевича Семенова с его литобъединением в Горном институте. Он как-то нас приветил и мне предложил обсуждаться, а я уже стал писать стихи под этим. Я вспомнил свои вот первые опыты и продолжил их.
На волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Друзья. друзья и недруги графа Шампанского. Беседы с Дмитрием Бубушевым.
Почему Глеба Семенова столь много людей вспоминают столь теплыми словами? Что в нем было?
Он думал о других. Сам он был приличный поэт, довольно талантливый. Его тексты теплые, но их очень... Но они какие-то осторожные, тем не менее. Но в нем не было эгоцентризма, который присущ поэтам, многим поэтам, почти всем. Он думал не только о своем внутреннем мире, но видел эти миры и в других каких-то пробующих творческих личностях. Ну вот, наверное, это к нему привлекало. И кроме того, умел хорошо организовать или ориентировался в тех условиях несвободы, давления со стороны официоза. Он находил какие-то пазухи, в которых он мог действовать более свободно и как-то направлял своих вот подопечных, что ли.
Хочу спросить вас об Анне Ахматовой. В каком смысле вы себя причисляли к ее сиротам?
Это получилось случайно. Ухватились многие там критики и читатели за это словосочетание. Оно было уместно в одном только контексте моего стихотворения. Я написал в памяти Ахматовой траурные октавы, 8 восьмистиший. И в одном из них я описывал похороны Ахматовой вот в 8 строчках. И чтобы выразить как бы глубину потери, я написал, что вот в череду утрат заходят Ося, Толя, Женя, Дима ахматовскими сиротами в ряд. И вот в этом контексте это исключительно было точно для вот того, чтобы показать наши отношения между поколениями и такое как бы особенное горе, которое мы испытывали. Не только, не как все при потере великой поэтессы, но еще и личное. Но дело в том, что наше единение, распавшееся как раз, вот 4 поэта, Ося, Толя, Женя и я, распавшееся, оно до этого не получило какого-то обозначения. И вот эти ахматовские сироты оказались единственным. Поэтому, чтобы вот в разных описаниях литературной жизни тех лет описывались там литобъединения Горного института, университета, а для того, чтобы описать вот эту группу поэтов, оказалась только, так сказать, одна отлитая марка – это ахматовские сироты. Ну, естественно, начали люди, которые скептически относились, или критически, или просто иронические люди, начали трепать это, как-то там путать с казанскими сиротами и так далее и тому подобное. Потом появились еще другие обозначения. Бродский говорил, что Ахматова называла это «волшебный купол» или «волшебный хор». Мне не нравится это слово «волшебный». Сейчас я бы скорее назвал это ахматовским квартетом. Вот это, по-моему, лишенное таких вот возможностей иронии и так далее, такое строгое обозначение вот этого единения 4 поэтов.
А что для вас персонально, как для поэта, как для литератора, обозначала Ахматова? И точнее, что она значила в результате, вот по сумме всех ваших впечатлений? Что вы вывели для себя из нее?
Во-первых, даже, может быть, более чем поэтическое впечатление или значение. Это было впечатление человеческое о ней, как о личности. Мы все, конечно, знали, каким гонением такой несправедливой критики она подвергалась. И видеть человека при этом не жертвой вот этих несчастий и гонений, а видеть человека полного достоинства, величавости и правоты. Вот это производило очень мощное впечатление, потому что, когда мы познакомились с ней, партийное постановление о журналах и о ней, и о Зощенко, не было отменено. оно, значит, оно действовало. Несмотря на то, что ей позволяли чуть-чуть где-то печататься и даже выпустили какую-то книжку из старых стихотворений. Тем не менее, она все время находилась в этом облаке опалы былой. И вот как она держала себя, это было замечательным жизненным примером. А кроме того, да, она принадлежала в первую очередь Серебряному веку, но она принадлежала и XX веку, и к концу уже XX века. Причем она не была анахронизмом, как ее представляют многие, что вот, дескать, на правую руку надела перчатку с левой руки, и это вся Ахматова. Ничего подобного. Она из интимной, может быть, поэтессы начала века превратилась в мощный гражданский голос. Во-первых. Во-вторых, она несла память о погибших несправедливо, о репрессированных. Она несла память в себе и в своих стихах, которые она не имела возможности тогда печатать. Тем не менее, нам она их читала. И в-третьих, что, может быть, даже самое важное, это то, что она все время, как поэт, менялась и развивалась. Когда-то Недоброво написал о ней статью замечательную. Он видел ее не в том состоянии, в котором она была тогда, но как бы на вырост, на будущее. И она полностью оправдала эти ожидания Недоброво. Мало того, она развила еще свой стиль гораздо шире, богаче, мощнее. И если она начинала в рамках акмеизма, который назывался «Прекрасная ясность», то ее стиль, по-моему, развился до прекрасной сложности. Это был сложный, богатый, полифонический стиль ее поэмы «Без героя» и последних циклов. Вот один из них был «Полуночные стихи».
Дмитрий Васильевич, да. Откуда архаичность вашей поэтики? Откуда этот интерес к старому слогу, к языку, к такой патине поэтического времени, что ли?
Я думаю, что это от религиозных книг и от религиозного языка. Может быть, это еще от слова о полку Игореве тоже идет. Но вот этот архаический язык, если бы я, скажем, знал церковнославянский или старославянский как русский, я бы, наверное, писал стихи на старославянском языке, потому что я был впечатленный, до сих пор впечатляюсь, как звучат, какое наполнение у этих архаических слов содержанием, возвышенным содержанием. Они звучат шире, чем наш обычный язык. Вот это, скажем, Державин им пользовался, Пушкин в некоторых своих произведениях, хотя они, Пушкин с Дельвигом, зареклись писать «Сэма и Авама», к сожалению, для меня, потому что не только «вокруг да около» это значит, но это же они зареклись писать архаично, в старой манере, как писал Державин, Ломоносов. Какая мощь у Державина, какая возвышенность. И когда Пушкину нужно было сказать что-то вот на такую же тему, он тоже заговорил по существу державинским или библейским языком, пророк, например.
А когда это стало приходить к вам?
Я уже не помню, когда. Ну, наверное, когда я что-то искал. Знаете, когда я начал писать вот в те самые 50-е годы, кстати, я отвергаю название «шестидесятники», потому что я к ним не отношусь. Начал, во-первых, раньше, а потом самые значительные вещи у меня написали в 70-е, 80-е годы. В 60-е, впрочем, тоже. Но это только часть. Вначале было очень сильное влияние бериутов, футуристов. Между прочим, вот тоже, если вернуться к школьному образованию, что пробивалось через эту кору пропагандистскую, соцреалистическую. Например, Маяковский. Слава богу, что он написал стихи о советском паспорте. Это пропагандную поделку по существу. Но благодаря этой его пропаганде, он был включен в школьную программу. И стало быть, можно было читать кое-что, кроме стихов о советском паспорте, и «Облако в штанах», и «Флейта позвоночник», и вообще его ранние стихи. Мне, например, очень нравились его стихи, когда он подражал французам. Первые стихи его там, «Смазал карту будня» и так далее, вот эти. Но еще в школе вот эта футуристическая струя очень была созвучна протестом, молодым протестом вот этого против окаменелой словесности, которая тогда была.
Можно ли попросить вас прочитать стихи именно этого периода, о котором мы говорим? То есть как бы эпохи «Я здесь».
«Медь, олово, свинец, хоть медью отрави, хоть медом отравленным наведайся в груди, хоть изувечь, а под огромным сводом гармонии отведать награди. Приплелся я к тебе, о стоголосый, по безголосью ноги сбив, твой сын, и жилы мне сгрызает струны лозы конек твой золотистый, клавесин. Он тихие фонарики развесил, звонки свои гудочки раздарил, он тихую передо мной разверзнул такую глубь, что я с последних сил, дай ласковый, дай грозный муку, вскричал, но покажи устройство горл, дающих мед и медь пустому звуку, гармонии отведать я пришел. А над молчанием оловянно-медный, заклепанный в оковах ураган, он просыпается, рычит, грозит и медлит. Ну так скорей сжирай меня, орган, я жизнь прерву и в музыку не зрину, о, жилами ожги и сполосуй. А вышел ты, узнал меня и зримо лицом повел, как молвил, поцелуй. И голос дал, и глаз, и в руку биту свинцовую для верности вложил, и слышу, ты мне службу сослужил, когда партиту бы сыграть тебе, партиту. По этому стихотворению была названа моя первая самиздатская книга «Партита». Вот это стихотворение дало название книги. В нее вошли тоже ранние стихи, другие, которые я даже и не включил в первую изданную книгу в том издате. Но, тем не менее, я прочитаю еще одно стихотворение, которое, ну, даст какое-то понятие о том, что меня интересовало в языке, в словесности. Это стихотворение по существу о Хлебникове.
Какого года?
Стихотворение 77-го. И называется оно «Будет Лянин». «Что-то лепечет листва верховая, это ночной Велимир Колоброд, так выдыхает свои волхвования, так, что изнанкой на выворот рот. Чуешь, и чувству такому не веришь, но по вершинам идет налегке наш коренной председатель и дервиш, только стихи шевелятся в мешке. В них разливаются чудью озерной, меря да кривичи с весью лесной, то не развернут язык, то разорван, странно опасный, чудной, озорной. Вместе, не каждым листком или словом, общей листвою древлян и древес, ясенной вязью и маслом еловым скулы черемит шалит куролес. Как из ручейного бучила вычур, свечь саранчевую птицын чирик, прямо живьем целиком закавычил пращура в свой беловой черновик. Но не дремуч, лишь юродив и странен, так и велит повернуть и не ждать. Бывший на нашей земле будет Лянин в путь сквозь былое за будущим вспять. Общее дело листвы, облетание, страшно сказать, но земля все родней, все обитаемей в ней стала тайна, труд сокровенных и сладких корней.
А что-нибудь все-таки еще из первого периода, так сказать, из первого тома, если говорить по-блоковски?
Первый том не издан, вот в чем дело. Но он есть у меня в самоиздатских книжках, которые были после партиты изданы еще несколько, и они ходили по кругам литературным, неофициально. Все, что я написал, у меня находится в этом шкафу. Вот я отсюда что-то должен вынуть. Вот стихотворение 56-го года, посвященное Владимиру Уфлинду. В 56-м году кончилась хрущевская оттепель, когда он разгромил венгерское восстание. Но досталось не только венграм, но был большой зажим и у нас. Я тогда учился в институте еще. А Уфлинд был отчислен из университета и был взят в армию. Он мобилизован был и служил далеко за полярным кругом. Он писал мне письма таких, сложенные в треугольник. И вот ответ ему стихотворный. «Солдатский треугольник». Так как бы от лица адресатки его какой-то, видимо, любимой девушки. «Ты сегодня устала, спи себе. По уставу пишутся письма. Он приходит обычно к ночи. Треугольный солдатский почерк. Полистаешь его у лампы, переставишь ее поближе. Ты сегодня устала, легла бы, слышишь? Тундра, трудно, рабочий ветер. Он настегивает гимнастерку из холста беззащитного цвета. Это там, на конце ответа, говорят о далеких семьях, ковыряют мертвую землю. Трудно, тундра, идут оттуда поздним часом солдатские письма. Попечалься и спи себе». Между прочим, этот эпитет «гимнастерка из холста беззащитного цвета», этот эпитет похвалил Слуцкий. Ну, что же еще мне тут предложить вам?
Показывали ли вы кому-нибудь из ваших студентов, что такое самиздат? Что такое или самодельная книжечка?
Нет, не показывал. Это хорошая идея, но, к сожалению, слишком поздно вы мне подсказываете. И я уже сейчас не преподаю. Нужно было бы, конечно. Но у меня были разные курсы, впрочем. Я им показывал другой, московский самиздат. Вот когда вышел «Метрополь» или «Метрополь», как они назвали его, я целый курс построил как раз на этом тогда еще самиздатском материале. А своих стихов, впрочем, я кое-что, да. У меня был курс, спецкурс об Ахматовой. Вы знаете, она прожила долгую жизнь сравнительно, и рано начала литературную жизнь, так что с ней было связано очень много разных периодов русской литературы, литературы XX века. Поэтому у меня был курс модернизма, и я на основе ахматовского творчества построил его, в общем, по существу, да, конца XX века. Ахматовый символизм, ахматовый акмеизм, и футуризм, и революция, и цензура, и война, и блокада, и Ахматова уже позднего периода. Так вот, в том курсе я решился дать студентам, показать студентам мои траурные октавы. Это 8 восьмистишей, посвященные уже, так сказать, в памяти Ахматовой. Они были переведены на английский язык, так что студенты могли сравнивать, более глубоко воспринимать текст. Так что вот некоторые самиздат я все-таки им предлагал. Тут есть стихи, которые попали случайно в фельетон «Около литературной трутини», были приписаны Бродскому.
Исключительно интересно, если вы это прочли бы.
Ну, это такие стихи, которые, ну, довольно в дерзком таком тоне, эпатажном написанные. И мне было очень досадно, обидно, что они были, вот их эпатажность направлена была не против автора, так сказать, в упрек не истинному автору, а другому человеку. Но я по этому поводу, между прочим, написал письмо, в котором утверждал свое авторство и предлагал, так сказать, как бы утверждал свою ответственность за эти тексты. И это письмо я передал в комиссию по работе с молодыми авторами «Союз писателей». Эту комиссию еще называли иронические комиссии по борьбе с молодыми авторами. Ну вот стихотворение, которое вошло в этот самый, какие-то клочки были использованы авторами фельетона против Бродского, а стихи мои Нонни Сухановой. «Сравните, Нонна, наши музы, Нонна, сравните души и спасите их. Они представятся так обновленно, Нонна, что и грешно, и стыдно видеть их. Они представятся так обнаженно, как в поликлинике ужасный мой скелет. И скучно мне, и помогите, Нонна, достать мне, помогите, пистолет. Ах, мне довольно в жизни уж нотаций, и я не жил, я вами только бредил. Билет оставив в урне, плащ передний, я в зал вхожу, я к вам иду на танцы. И сразу девочка и девочка, две девочки танцуют. А что поделаешь, никто не приглашает. Здесь так естественно, и звездка позлощена, любовь так натурально, расторопна. Так почему же пиво пьет сластена, употребляет бриолин растрепа? Анонна головой всем качает, сама не зная, как она меня спасает. Настройте, Нонна, и меня на этот лад, чтоб жить и лгать, плести о жизни сказки и раздавать бы скромный свой талант, как раздаете вы мотив американский». Ну, вот эти стихи были использованы.
Поясните, пожалуйста, кто такая Нонна? Вряд ли наши слушатели знают
об этом. Да, это джазовая певица того времени. Все времена был не только литературный неофициоз и сам издат, но и музыкальный тоже. Были такие группы джазовые, которые официально числились каким-нибудь музыкальным ансамблем при Доме культуры. А на самом деле это настоящие были джазовые ансамбли, и они выступали, ну, на каких-то вечерах танцевальных и так далее. Был когда-то оркестр саксофонистом Кандатом в Ленинграде, это его фамилия, я не знаю, как его звали. И солистка этого джазового ансамбля была Нонна Суханова. К сожалению, она как-то музыкальную карьеру быстро закончила, да и не было тоже пути с английскими, англоязычными джазовыми песенками в те времена, когда, ну, это не поощрялось.
Скажите, Лернеру было известно, когда он подсовывал обвинению эти стихи, что это стихи ваши, а не Бродского?
Меня-то он знал. Меня он ругал еще в своей многотиражке технологического института под названием «Технолог». Он был редактором. Нет, он не был редактором, но он там написал критическое письмо с партийной позицией, критиковал нашу стенную газету «Культура» под названием «Культура». Это в короткую хрущевскую оттепель 56-го года мы решили самостоятельно издавать такую вот неформальную, свободную от цензуры газету. Я там написал статью о Буфленде под необычным названием, таким тоже эпатажным, «Хороший Уфленд». Такое название. Обычно статьи так не называются. Ну вот, за этого «Хорошего Уфленда» мне хорошо досталось от «Комсомольской правды». А Лернер стихи эти, возможно, не знал. Но дело в том, что они распространялись энтузиастами, может быть, даже с какой-то выгодой для себя. Мне кажется, продавались эти тексты, не только размножали какие-то энтузиасты. Может быть, и нет. Но, например, был арестован, вернее, был захвачен дружинниками в Доме книги у отдела поэзии такой Гриша Ковалев, слепой, но очень большой любитель поэзии. И с ним захватили ворох самиздата, дружинники с этим самым Лернером. И, видимо, там все было перепутано. Они приписали, взяли наиболее такие какие-нибудь дерзкие строчки и приписали Бродскому.
Это не тот ли самый Григорий Ковалев, который потом вместе с Константином Кузьминским составил антологию «Голубой лагуны»?
Да, 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 тот самый. Я с ним потом встречался, когда я смог возвращаться обратно в Петербург уже после 10-летнего пребывания в Америке. Я увидел его огромную коллекцию самиздата и музыкального, и литературного, и музыкального. Кое-что я ему дал, кое-какие свои тексты. А вот в те времена, в 50-е, вот он собирал, не знаю, ну, любовь у него была бескорыстная. Может быть, он какие-то копейки на бумагу зарабатывал этим самиздатом, я не знаю. Но любовь его была бескорыстная, он собрал огромное количество стихов, и этим воспользовался потом Кузьминский, который вывез за границу этот ворох, и кое-как разобрав его, издал в 9 огромных толстенных томах. Лернер, тем не менее, он поплатился, как, наверное, вы знаете, в конце концов, был авантюрист и жулик, который играл в такие пропагандные игры, выдавал себя за какого-то чина, как бы, ну, брал взятки какие-то, устраивал какие-то сделки, купли-продажи автомобилей, квартир, надувал людей, и в конце концов, значит, он был на этом пойман и осужден. До этого он наделал еще очень много плохих вещей, участвовал в разгроме этой вольной студенческой газеты «Культура», и, кроме того, был один из авторов того пресловутого фельетона «Окололитературный трутень», на основе которого судили потом Бродского. Но когда вышел, между прочим, этот фельетон, то могли взять, арестовать не только Бродского, потому что там упоминались многие люди, которые примерно в таком же положении находились, под каким-то углом к официальному статусу. Славинский, Швейгольц, еще другие люди. Да вот видите, и я со своими стихами тоже оказался замешан в это. Но они выбрали именно Бродского.
На волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Друзья и недруги графа Шампанского. Беседы с Дмитрием Бубышевым.
После того, как вышла книжка «Я здесь», кажется, в журнале «Октябрь», если я не путаю.
Да, в нескольких номерах.
Да, но кажется, в октябре же вышла статья или как бы рецензия Якова Гордина на эту вашу книжку, ага, с возражением против некоторых моментов воспоминаний именно там. Скажите, пожалуйста, вот это очень интересный, драматический, почти такой полудетективный сюжет, который вы впервые изложили, о том, что какие-то раввины помогли Бродскому избежать горшей участи, и в результате он был освобожден из своей ссылки. Скажите, пожалуйста, какие у вас основания предполагать, что все-таки такая помощь пришла от них? Я почти не сомневаюсь, как читатель. Для меня звучит убедительно, что кто-то приходил в квартиру Бродского и, может быть, даже хотел ему помочь. Но из вашего текста следует, что такая помощь пришла. И вот как бы вы могли возразить тем скептикам, которые говорят, что это слишком энергичное утверждение, что эта помощь была Бродскому принесена?
Во-первых, я просто описал то, чему я был свидетель. Гордин усомнился в том, что к Бродскому приходили религиозные евреи из синагоги, что его отец Александр Иванович их привел и демонстрировал, Бродский демонстрировал им свои стихи на еврейские темы. Еврейское кладбище, пилигримы и что-то еще. Гордин начал придираться к пустякам, то есть, вернее, к деталям, которые, по его мнению, я неправильно изложил. Он, например, говорил, что это уже был конец ноября, холодная погода, и что они не могли быть в мантелях, как я написал. Ну, во-первых, мантели могли быть утепленными, во-вторых, это могло быть какое-нибудь там пальто, не мантель, это не важно. Но, значит, на этом основывает Гордин недостоверность, как бы, вот этой встречи. Но я еще раз свидетельствую, я был при этом. Причем это получилось очень случайно. Это было уже после нашей ссоры, когда я прекратил с ним какие-то отношения, где он на меня накричал и оскорблял меня, и я не собирался уже с ним общаться. Но тут вышел этот фельетон, и я явился к нему, чтобы подтвердить, что сказал ему, что я готов свое, вот по поводу тех строчек, которые попали в фельетон, моих строчек, что я всегда готов свое авторство подтвердить. Ну, и когда мы с ним разговаривали, вот в это время вернулся домой Александр Иванович, и с ним вот эти самые три человека, трое мужчин, вот в такой одежде консервативной, волосы у них были таким образом как-то уложены, что я понял, что это религиозные евреи. И один из них, видимо, старший, он как раз читал эти тексты стихов, которые я назвал, и так как-то комментировал, в общем, одобрительно. И вот эта сцена, которую я описал. Дальше я никаких других не приводил фактов, но обозревал, так сказать, развитие его известности, развитие его дальнейшей судьбы, которая его привела, в конце концов, к таким большим наградам, большим мировому признанию и так далее. Я говорил, что за Бродского выступали, во-первых, самостийная интеллигенция, которая подписывала письма в его защиту. Я, между прочим, свою подпись тоже под этой петицией Гордина поставил. Во-вторых, его поддерживали, ну, вернее так, голос Ахматовой, что ли, пробудил некоторых из таких известных людей, как Чуковский, Шостакович, заступиться за Бродского, ну, как бы правительству доказывая, или властям, что это молодой, ценный кадр, который может еще много хорошего сделать в литературе. Вот с точки зрения, которая должна была убедить, скорее, начальство. И я считаю, что его поддержало еврейское движение, которое набирало силу, и к началу 70-х годов это превратилось в открытую эмиграцию, главным образом еврейскую и главным образом в Израиль. Эмиграцию, ну, которая в конце концов осела не только в Израиле, а значительная часть в Америке и в других местах. Вот три силы. Я думаю, что евреи должны были поддержать Бродского, и я за этим вижу такую возможность. Я думаю, что это было.
Как на этом фоне вы рассматриваете как бы такую нееврейскость Бродского, который хотел себя считать, насколько я как читатель вижу, все-таки, так сказать, поэтом, принадлежащим к поэзии, а не к этносу или к определенной религии, в Израиль никогда не съездил и субботу не соблюдал и так далее, и так далее. Оказался ли он тем самым неблагодарным?
Я думаю, что многие из третьей волны примерно так же, такой же образ жизни и вели. Может быть, даже это нравилось многим, что он, так сказать, отвергает себе подобных и больше нравится, как-то был направлен в американское общество, в американские, ну, так сказать, был заинтересован вот именно, чтобы войти в американскую жизнь. Ведь многие иммигранты, которые приезжали в Америку, я наблюдал за этим, третьей волной, они старались как можно быстрее забыть весь русский опыт, как дурной сон. Многие старались, чтобы их дети скорее забыли русский язык, не занимались с ними русским языком для того, чтобы они стали полноценными американцами. Может быть, им то же самое импонировало и в Бродск. Вот я думаю, что так.
Прежде чем переходить ко второму тому и, так сказать, выходить во второе помещение, да, во вторую комнату ваших воспоминаний, остановимся ли еще на чем-то в первой комнате? Хотите ли вы что-то еще сказать? Считаете ли вы нужным что-то акцентировать?
Да, считаю. Я считаю, что вот этот самый акцент на Бродском неправильный, спекулятивный. Между прочим, когда вышла эта самая первая книга, критики совершенно не заметили других сторон. Для них был интересен только жареный факт, вот этот самый мой конфликт с Бродским. И мой текст ровно настолько, насколько он относился к Бродскому. Но у меня своя жизнь. И я думаю, что в ней много такого существенного, во-первых, для меня, то, что я постарался передать ярко и сделать существенным для читателей. Все-таки какие-то пренебрежительные были отзывы насчет того, что, ну, там, детство, школа, это все понятно, а вот, значит, Бродский и так далее, шли осуждения. Меня, что я Бродского в каком-то таком не представил в реальном виде, со светом и тенями, что вот эти тени не устраивали. Но что делать? Я о другом... Я себе тоже, так сказать, рассказываю откровенностью, правдивостью, и у меня есть какие-то, наверное, там тени, драматические какие-то моменты, которые я писал в своей книге, мне кажется, они стоят тоже внимания. Кроме того, я думаю, что то, что я сам делаю и пишу, то, что я делаю в литературе, я думаю, что не стоит это отбрасывать и рассматривать только под углом интереса на фигуре Нобелевского лауреата. Я думаю, что успех, вот что привлекал к нему широкую публику, в первую очередь эмиграцию третьей волны, успех, а не качество его стихов. Качество его стихов привело к успеху, но публику интересовал результат только. Это был даже символом всей третьей волны.
Друзья и недруги графа Шампанского. Это была первая беседа с поэтом и эссеистом Дмитрием Васильевичем Бобышевым. Над выпуском «Мифов и репутации» работали режиссер Илья Бобчинецкий и редактор Иван Толстой.
Лапарაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური.